Глава 12. Узкая заросшая травой тропинка вела от пристани к просеке в джунглях. Там среди деревьев виднелось нечто похожее на город-призрак. Ни души не было на его единственной пыльной улице, никто не выглядывал из окон низких некрашенных домов. Городок в полном молчании пекся под полуденным солнцем, и кроме шарканья своих собственных, утопавших в грязи ботинок, Кромптон не слышал ни звука. «Не нравится мне здесь», — сказал Лумис. Кромптон медленно брел по улице. Он прошел мимо складов, на стенах которых корявыми буквами были выведены имена владельцев. Миновал пустой салун с болтавшейся на одной петле дверью и разбитыми окнами, завешенными противомоскитной сеткой. Оставил позади три заброшенных магазина и, наконец, увидел четвертый с вывеской «Стек и Финч Провиант». Кромптон вошел. На полу лежали аккуратные связки товаров, свешивались они и со стропил. В лавке никого не было. «Есть тут кто-нибудь?» — позвал Кромптон, и, не получив ответа, снова вышел на улицу. В конце поселка он набрел на крепкое строение, что-то вроде амбара. Возле него на табурете сидел загорелый усатый мужчина лет 50 с револьвером за поясом и, казалось, дремал, опершись спиной о стену амбара. «Дэн Стек?» — спросил Кромптон. «Там!» — махнул незнакомец. Кромптон направился к двери. Усач шевельнулся, и револьвер внезапно оказался у него в руке. «Прочь от двери!» — заорал он. «Почему? В чем дело?»
«А то вы не знаете».
«Ничего я не знаю. Кто вы такой?»
«Я Эд Тайлер, шериф, назначен гражданами Кровавой Дельты, утвержден в должности командиром бдительных, Стек сидит в тюрьме. Этот амбар пока что и есть тюрьма».
«Ну и сколько ему еще сидеть?» — спросил Кромптон.
«Всего пару часов».
«Можно мне с ним поговорить?»
«Неа».
«А когда он выйдет, можно будет?»
«Ясное дело», — сказал Тайлер. «Только, боюсь, он вам не ответит».
«Почему?»
Шериф криво усмехнулся. «Стек пробудет в тюрьме только 2 часа, по той причине, что в полдень мы повесим его на первом же суку, чтобы он сдох. Когда мы покончим с этим дельцем, пожалуйста, разговаривайте с ним сколько душе угодно. Но, как я уже сказал, сомневаюсь, чтобы он ответил вам».
Кромптон настолько устал, что даже не ощутил всей тяжести удара. «За что?»
«За убийство».
«Аборигена?»
«Черта с два!» — с отвращением ответил Тайлер. «Кому какое дело до этих вонючих аборигенов?»
«Стек убил человека. Он убил Бартона Финча, своего собственного компаньона. Финч еще жив, но вот-вот кончится.
Старый док сказал, что он не протянет и дня. Суд присяжных признал Стека виновным в убийстве Бартона Финча, в том, что он сломал ногу Билли Редберну и 2 ребра Элли Талботу, что он разнес салун Мариарти и вообще постоянно возмущает спокойствие поселка. Судья, то есть я, приговорил его повесить и как можно скорее. Выходит, сегодня к полудню, когда ребята вернутся с дамбы, где они сейчас вкалывают, его и повесят».
«Когда был суд?»
«Сегодня утром».
«А убийство?»
«Часа за 3 до суда».
«Быстрая работа», — заметил Кромптон.
«Мы здесь, в Кровавой Дельте, зря времени не теряем», — с гордостью констатировал Тайлер.
«Я так и понял», — сказал Кромптон. «Вы даже вешаете человека до того, как его жертва скончалась».
«Я же сказал, что Финч вот-вот отдаст концы», — повторил Тайлер, и глаза его сузились в щелочку. «А вы тут потише, не вмешивайтесь в дела правосудия Кровавой Дельты, иначе вам самому не поздоровится. Нам ни к чему все эти адвокатские штучки-дрючки. Мы и сами разберемся, кто прав, а кто виноват».
«Оставь его, пойдем отсюда», — испуганно пролепетал Лумис. Кромптон не обратил на него внимания.
«Мистер Тайлер, Дэн Стек — мой сводный брат», — сказал он шерифу. «Тем хуже для вас», — сказал Тайлер.
«Мне в самом деле необходимо увидеться с ним. Всего на 5 минут, чтобы передать ему последние слова его матери».
«Ничего не выйдет», — сказал шериф.
Кромптон порылся в кармане и вытащил замусоленную пачку банкнот. «Всего 2 минуты.
Ну, может, я и смогу. А, черт!»
Проследив за взглядом Тайлера, Кромптон увидел толпу людей, шагавших к ним по пыльной улице.
«Вот и парни идут», — сказал Тайлер.
«Теперь уж точно ничего не получится, даже если бы я захотел.
Но вы, пожалуй, можете посмотреть, как его будут вешать.
Кромптон отошел в сторонку. Их было человек 50, и к ним подтягивались все новые и новые люди. Все, как на подбор, жилистые, сухощавые, битые жизнью, таким палец в рот не клади, и почти у каждого на лице усы и пистолет за поясом. Они перебросились несколькими словами с шерифом. — Не делай глупостей, — предупредил Кромптона Лумис. — А что я могу сделать?
Шериф Тайлер отворил дверь амбара. Несколько человек вошли туда и вскоре вернулись, волоча за собой арестанта.
Кромптон не мог разглядеть его. Толпа сомкнулась вокруг Стека. Кромптон шел за толпой, тащившей осужденного в другой конец поселка, где через сук крепкого дерева уже была перекинута веревка.
«Кончай с ним!» — орала толпа.
«Ребята!» — прозвучал сдавленный голос Стека. «Дайте мне слово!»
«К чертям собачьим!» — крикнул кто-то. «Надо с ним кончать!»
«Мое последнее слово!» — возопил Стек. Неожиданно за него вступился шериф.
«Пусть говорит, ребята, это его право, право приговоренного к смерти. Давай, Стек, только не тяни особенно».
Стека поставили на фургон, накинули ему на шею петлю, другой конец веревки подхватила дюжина рук. Наконец-то Кромптон увидел его. Он с любопытством уставился на этот столь долго разыскиваемый сегмент его самого. Дэн Стек был крупный, крепко скроенный человек. Его грубое, изрезанное морщинами лицо несло на себе следы страсти и ненависти, страха и внезапных вспышек ярости, тайных пороков и затаенных горестей. У него были широкие, будто вывернутые ноздри, толстогубый рот с крепкими зубами и узкие вероломные глаза. Жесткие черные волосы свисали на пылающий лоб, горящие щеки заросли черной щетиной. В его облике явственно проступал холерический дух воздуха, вызванный разлитием горячей желтой желчи, которая возбуждает в человеке беспричинный гнев и лишает его разума. Стек смотрел поверх голов в раскаленное до бела небо. Потом медленно опустил голову, и бронзовая культя правой руки полыхнула красной вспышкой в ровном сиянии дня.
«Ребята, я сделал много плохого в своей жизни», — начал Стек.
«И это ты нам рассказываешь?» — выкрикнули из толпы.
«Я был мошенником и вором», — закричал Стек. «Я ударил девушку, которую любил, сильно ударил, чтобы изувечить. Я обокрал своих дорогих родителей. Я проливал кровь несчастных аборигенов и даже людей. Я жил неправильно».
Толпа смеялась над его покаянной речью.
«Но я хочу, чтобы вы знали, — орал Стек, — я хочу, чтобы вы знали, что я сопротивлялся своей греховной натуре. Я пытался победить ее. Я постоянно сражался со старым дьяволом, поселившимся в моей душе. Знали бы вы, как я сражался с ним. Я вступил в отряд бдительных и 2 года был человеком, а потом словно спятил, взял и убил».
«Ну, кончил? — спросил шериф.
«Но я хочу, чтобы вы знали вот что», — завопил Стек, и глаза его чуть не выскочили из орбит на раскрасневшемся от волнения лице. «Я признаю, я сделал много плохого, я признаю это искренне и от всей души, но, ребята, я не убивал Бартона Финча».
«Хорошо», — сказал шериф.
«Если у тебя все, то пора приступать к делу». «Финч был моим другом, моим единственным другом на всем белом свете. Я пытался спасти его. Я слегка встряхнул его, чтобы привести в чувство. А когда он так и не пришел в себя, я, наверное, потерял голову, и тогда я расколошматил салун Мориарти и покалечил ребят. Но, клянусь богом, я не причинял вреда Финчу».
«Ну, закончил ты, наконец?» — спросил шериф.
Стек открыл рот, снова закрыл его и кивнул.
«Порядок, ребята. Приступай», — сказал шериф.
Люди взялись за фургон, на котором стоял Стек. Стек обвел толпу последним отчаянным взглядом и заметил Кромптона, и сразу понял, кто это.
Лумис торопливо нашептывал Кромптону: «Осторожно, не верь ему, ничего не делай, вспомни его прошлое, вспомни его историю. Он погубит нас, разобьет нас на кусочки. Он подавит нас, он сильный и злобный, он убийца».
В памяти Кромптона
неожиданно всплыли слова доктора Власика: «Попытка реинтеграции приведет вас к безумию, а то и к смерти». «Совершенно погибший тип», — продолжал бубнить Лумис, — «злой, никчемный, полная безнадега». Но Стек был частью его. Стек страстно хотел измениться, победить свою натуру, терпел поражение и снова отдавался борьбе. Стек был не более безнадежен, чем Лумис или он сам. Однако правда ли все то, что говорил Стек? Или этой вдохновенной речью он надеялся тронуть аудиторию и изменить приговор? Он должен поверить Стеку. Он обязан протянуть ему руку помощи. Как только фургон тронулся с места, глаза Стека и Кромптона встретились. Кромптон быстро принял решение и впустил Стека. Толпа взревела, когда тело Стека свалилось с повозки, и после страшной короткой судороги безжизненно повисло на натянувшемся канате. А Кромптон пошатнулся от удара, когда сознание Стека вошло в его мозг, и упал в обморок.